В одном простом молодежном общении меня спросили, какое качество в людях мне труднее всего воспринимать. Я, не задумываясь, ответил: безответственность. Действительно, когда я сталкиваюсь с этим качеством, у меня внутри такая сложная обстановка возникает. Когда я вижу в себе безответственность в каких-то направлениях, это меня тоже очень сильно огорчает. Я сегодня буду говорить об ответственности. Вообще ответственность – это возлагаемое на кого-либо или взятое кем-либо обязательство отчитываться в каких-либо своих действиях или бездействии и принять на себя вину за возможные их последствия. Ответственность – это то, что возлагается на человека или то, что он самостоятельно берет на себя в каких-либо действиях своих или, наоборот, в своем бездействии, и принятие на себя вины за возможные последствия. Ответственность – это очень важное, серьезное качество в жизни людей. Ответственность человек в первую очередь несет перед Богом. Послание к евреям, 4 глава, 13 стих. Ему дадим отчет. Ответственность перед Богом влечет за собой другую ответственность. Или же мы перед Богом будем отвечать за разные сферы нашей жизни. Мы несем ответственность перед Богом за отношение к жертве Иисуса Христа. Насколько она имела отражение, влияние в нашей жизни. Мы несем ответственность в отношении церкви. Мы несем ответственность по отношению окружающего мира. Насколько мы были светом, выполняли назначение. Мы несем ответственность в отношении служения. Мы несем ответственность за будущее нашей семьи и так далее. Но понятно, вот то, что я чуть раньше сказал, ответственность за прошлое мы понимаем, ответственность в настоящем тоже понимаем, но ответственность за будущее, может быть, это несправедливо, будущее еще не пришло, тем более ответственность за будущее семьи, за будущую семью. Так у меня нет семьи, как я могу нести за нее ответственность? Да. Мы об этом будем сейчас рассуждать. Послание к евреям, 13 глава, 4 стих. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». В этой фразе есть два направления. Одно направление или вторая часть, она относится к людям семейным. Первая часть относится к людям несемейным. Иначе к нам с вами, к молодежи. Брак у всех да будет честен. К этому призывает нас Священное Писание. Когда нам нужно принять ответственность за будущую семью? Уже сейчас. А может быть, даже мы уже и опоздали. Мы несем полную ответственность за будущее нашей семьи. Брак у всех да будет честен. Мы понимаем это как подход к браку должен быть искренним, правильным, честным, настоящим, не фальшивым. Ну, еще много можно слов сюда. Брак у всех да будет таким. Но здесь можно увидеть и несколько другую мысль, более объемную. В некоторых переводах этот текст звучит примерно так. Брак у всех да будет в высокой чести. То есть восприятие брака, понимание брака как чего-то важного, высокого, очень значимого в жизни. И когда у человека есть такое понимание, есть такое отношение к браку или к будущей семье, то, конечно же, он подходит к этому и с честностью, и с ответственностью. Бог обозначил очень высокое определение семьи. Из-за неправильного восприятия, легкомысленного подхода к браку, мы сегодня имеем немало негативных образов семейной жизни. Я думаю, что это не секрет и для вас. Когда я был молодым, я наблюдал за жизнью семейных людей. Что-то мне нравилось, что-то не нравилось. Я делал иногда выводы, что постараюсь, чтобы в моей семье этого не было. Я знаю людей, которые, наблюдая за другими семьями, не хотят создавать семью, потому что они увидели негативный вот этот образ, и они просто боятся, что в их жизни будет вот так, как у тех. Хуже, когда молодые люди отмечают: не хочу, чтобы в моей семье было так, как у моих родителей, так как в той семье, в которой я вырос. Не надо осуждать, не надо критиковать, нужно делать правильные выводы для себя. У тебя предстоит этот шаг, и к нему нужно готовиться уже сейчас. Поэтому мы с вами будем рассуждать на эту тему. Это по стилю не проповедь будет, скорее всего, это будет доклад по данной теме. Он будет состоять из 4 разделов. Первый раздел – это моральная ответственность. Второй раздел – это нравственная ответственность. Третий – материальная ответственность. И 4-й – физиологическая ответственность. Итак, моральная ответственность. Ответственный человек – это человек надежный. Он способен ответить за свое отношение, за свое поведение, за свои слова, поступки, за образ мыслей своих способен отвечать, за принцип и подход и действия в своей жизни. На человека ответственного можно положиться, ему можно доверять, на ответственного можно рассчитывать. Он хорошо знает, исполняет свои обязательства и обязанности. Сестры, хотите, чтобы у вас мужья такими были? Это было одно общение, и вечером у костра задавались вот такие вот вопросы, жизненные, реальные, и у сестер спросили, какими бы они хотели видеть своих мужей. А потом у братьев спросили, какими бы они хотели видеть своих жен. Очень интересно, вы знаете. Это один из ответов первых со стороны сестер. Это был именно такой, что они хотели бы видеть своих мужей, в первую очередь, ответственными людьми. Каждая сестра хотела бы быть замужем. За мужем, чтобы он был впереди, чтобы он решал вопросы семьи, чтобы на него можно было понадеяться, чтобы ему можно было доверять и так далее. То есть вот такие нужны нам братья. Братья, вы такие? Такие, конечно, такие, по глазам видно. Это очень правильно, если мы берем этот ориентир, чтобы нам быть людьми ответственными. Какова все-таки основа этой моральной ответственности? В первую очередь, это формирование правильных, настоящих взаимоотношений с Богом. Один брат рассказывал ситуацию из жизни. Он был тогда еще ребенком, занимался в доме своими делами, и вдруг кто-то постучал, и на пороге появились гости. Молодой брат. В доме была его старшая сестра, ей уже было около 20 лет. И вот он поздоровался с ней приветливо, этот гость, и потом начал такой разговор. Он сказал о том, что на позапрошлом общении молодежном, вот в том-то и том-то городе, он ее увидел, и с тех пор потерял мир и покой в сердце. Он с тех пор думает только о ней. Этот брат, который находился в доме за печкой, он занимался своими делами, играми, там, машинками или чем-то. Он говорит: я поначалу хотел выйти, но настолько это было интересно и захватывающе, что он говорит: я притаился там и слушай, что же будет дальше. И вот этот молодой человек рассказывал о своих чувствах, о том, что у него появилась любовь горячая с первого взгляда, о том, что он не мыслит жизни без нее теперь, и он просил ее руки и сердца, ну и так далее. Потом последовало молчание, после этого его сестра задала вопрос этому молодому человеку: «А ты постился об этом?» «Ну, это, Дарит, я не видел никаких движений головы, голоса не услышал. Услышал только следующий вопрос сестры: «Ну, а ты хотя бы молился об этом?» Ну, и снова: «Движений головы не вижу, ничего не слышу». Ну, потом, попозже, он говорит: «Я уже понял, раз никаких таких торжественных мероприятий не последовало, значит, моя сестра не согласилась за него выйти замуж». Ты об этом молился? Ты постился? Иногда вот такой легкомысленный подход, который выражается в том, что человек даже не считает нужным посоветоваться с Богом. Он не считает, что брак в чести должен быть, что это очень, очень значимое, важное явление в жизни человека должно быть. А кто-то воспринимает это как что-то, ну, вот такое-то обыденное, простое, повседневное. Да, образ мира сегодня навевает эту мысль о том, что да, жить вместе хорошо, но не принимать бы на себя никакой ответственности. Вот, поэтому сегодня существуют гражданские браки, когда люди готовы что-то получать и ничего не вкладывать, ничего не отдавать, когда люди понимают, что это, ну, не настолько важно и основательно в их жизни. Источник семейного счастья – это Бог. Без него невозможно решать этот вопрос, вопрос создания семьи. Я у нас в лагере проводил тему с молодежью, не помню, какая это была тема, но в ней я привел пример одного брата-служителя, который свидетельствовал о своем переживании. Как-то он говорит: подошел ко мне молодой человек. Я думал, что это обычное общение у нас с ним будет сейчас. Мы вместе помолимся о каких-то переживаниях, может быть, исповедание. Но это было не то. Молодой человек сказал мне такую фразу, которая меня просто выбила из колеи. Он говорит: «Я хотел бы вашей дочери сделать предложение». И он говорит: «У меня мысли смешались в одну кучу. Я как-то на какое-то время просто был выбит из колеи. Я для своей дочери представлял не такого мужа, как этот брат, который подошел. Но, тем не менее, через время взял себя в руки и стал задавать ему некоторые вопросы, беседовать, общаться с ним. В разговоре выяснилось, что он 10 раз прочитал Библию, ну и так далее. И вот я рассказываю это свидетельство в присутствии молодежи, и во время рассказа я вспоминаю, что я тоже перед браком 10 раз прочитал Библию. Ну, кстати, тот брат говорит: когда я это услышал, у меня все от сердца отлегло. И я понял, что это мой будущий зять». Ну, вот я вспоминаю о том, что я тоже 10 раз прочитал Библию перед браком. И говорю молодежи: кстати, я тоже 10 раз прочитал Библию перед браком. А рядом сидит еще один брат, он ответственный за молодежное служение в Краснодарском крае. Он говорит: «О, и я 10 раз прочитал Библию перед браком». Ну и тогда у нас есть брат такой, Александр Александрович Шмых, такой интересный брат. Он тогда поднимается, меня останавливает и говорит: «Так, братья, пока 10 раз Библию не прочитаете, о браке и не думайте». Ну так, это был юмор с его стороны. Но тем не менее, мы понимаем, друзья, насколько важно нам наладить отношения с Богом. Ответственная позиция – это значит иметь сформированное понятие жизненных принципов, основанные не на чем-то постороннем, а основанные именно на Священном Писании. Эти принципы нужно будет применять в своей семейной жизни. Эти принципы нужно будет передать детям своим. Написано, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. А если учение и наставление Господне я сам не усвоил, я сам его не понял, что я смогу передать своим детям? Это безответственная позиция. Вообще, какое назначение брака? Интересно было бы в такой простой обстановке спросить мнение молодежи. Мы можем назвать, допустим, два назначения, три. Но их-то гораздо больше. Брак имеет великое предназначение. Во-первых, это прообраз части Божьего плана спасения. Во-вторых, это Божье установление. В-третьих, это совместное служение Богу. В-четвертых, это избавление от одиночества. В-пятых, это рождение детей. В-шестое, это можно отметить, что это радость и наслаждение. То есть у семьи очень богатый спектр назначения или целей. И поэтому нам нужно это иметь в виду. Ответственная позиция – это значит иметь понятие о ценностях и приоритетах в жизни семьи. Это способность уметь выделять главное и глубокое из рутины поверхностного и временного, такого как мода, развлечения, удовольствие и так далее. Нужно иметь вот эту способность выделить, что все-таки главное, что на втором месте, что на третьем и так далее. Иметь ответственную позицию – это значит уметь решать и мгновенные, и долгосрочные задачи. Это значит формировать себя и уже заранее формировать себя в служении. Это значит брать курс на образование, важное, полезное, не просто какое-нибудь, а то, которое тебе пригодится в жизни, то, которое пригодится в служении твоем. Вот это значит ответственный подход. Человек ответственный, он сам видит, он сам создает цель и идет к этой цели. Безответственный человек, он наоборот, ему нужно постоянно напоминать, его нужно заставлять, его нужно контролировать. Вот это значит безответственное положение. И вы сразу себя представляете. Вы сами выбираете цель, вы сами ее стараетесь реализовать. Или наоборот, вас нужно побуждать, заставлять, контролировать, вот какие-то решать вопросы жизни. Конечно, человек безответственный, он не озадачен главным, важным. Он готов терять время на праздное, на такие вот ежесекундные какие-то желания или потребности. На социум, на игры, на просмотры, лишь бы было весело и интересно. Вот эту тенденцию мы можем отмечать сегодня, на что сориентированы люди некоторые, на то, чтобы главное, чтобы было весело и интересно. Не на то, какое оно принесет мне пользу или какой вред, а главное, чтобы вот сейчас, ежеминутно мне получить какое-то удовольствие и так далее. Один человек есть молодой, ему сейчас 22 года. Он хочет создать семью, и ему надо в этом помочь. Но он примерно 8-10 часов в сутки проводит за компьютерными играми. Сестры, хотели бы выйти за такого замуж? Если что, скажите, я вас посоветую ему. Но опасно. Вы спросите, а как он зарабатывает деньги? Он не зарабатывает деньги, его кормят папа с мамой. Еще лучше, да? Друзья, братья, вот вам скажу. Участники Инстаграма, других социальных сетей, люди вообще ненадежные для семейной жизни. Вот если сестры даже самые красивые во всех видах, современные, если они имеют много подписчиков, умеют демонстрировать моду во внешности, в поведении, союз с ними вам счастья не принесет. Это точно. Вы можете подумать, что, ну, когда семью создадим, тогда у них что-то поменяется. Не поменяется. Я не раз слышал от братьев просьбу: поговори с моей женой. Вот она просиживает в этих сетях. Разные группы там, мамочки, женушки, хозяюшки, все, она там, она все читает, она пишет туда, она просвещенная на 100% в этих всех разных семейных вопросах. Но я прихожу на обед с работы, а обеда нет, дети неизвестно в каком виде, поговори, может что-то изменится у нас в жизни семейной. Ну, и я разговаривал с сестрами такими, увещевал. Знаете как, вот мы-то сейчас говорим об ответственности. Ответственность нужно заранее формировать. Ну, пусть сестры не обижаются. Да. Братья, если у кого-то из вас вот есть к этому пристрастие, и вы хотите создать союз с такой сестрой, ну, будьте тогда готовы на то, что ваша семья будет неблагополучной. С вами часто будут беседовать служители, ваши дети будут чувствовать себя ущербными и неполноценными, ну и так далее. Поэтому, когда человек способен расходовать время не на то, что нужно, это очень серьезная, большая опасность для семейной жизни. Я услышал пример от брата Володи недавно об одном братике. После молодежного служения молодежь решила остаться, чтобы попить чай, пообщаться, хорошо, дружно, весело. А этот братик засобирался домой. Ну, брат спросил у него: а что такое, ты куда-то спешишь? Он говорит: да у меня много сегодня дел. А какие же у тебя дела, уже вечер? Он говорит: ну, нужно минут 20 позаниматься английским языком. Нужно на балалайке примерно полчаса позаниматься. Нужно на завтра еще доготовить проповедь, доучить стихотворение. Минут 10 я должен пообщаться еще с дедушкой. И 2 минуты мне надо, чтобы погладить кота. Ну, святая программа, да? Но, вот все рассчитано. Это ведь очень важно. Человек ответственный, он имеет жизненный распорядок. У него не спонтанно все происходит и хаотически в жизни, а у него все размерено, у него спланировано. Человек, который имеет распорядок, который умеет планировать, который умеет подводить итоги, это человек ответственный. Я думаю, что уже кому-то захотелось такого мужа. Да. Ну, я понял, что его Алексей зовут, больше ничего о нем не знаю. Да. Ну, я думаю, что и здесь братьев немало таких, которые ответственные, которые понимают, к чему они готовятся, к чему они идут, и да благословит Господь, чтобы в этом плане быть людьми ответственными и братьям, и сестрам. Следующий раздел – это нравственная ответственность. Подошла ко мне как-то одна сестра. И говорит мне: вот этот брат сделал предложение. Что ты скажешь? Какое твое мнение? Какой твой совет? Вы знаете, мне было очень трудно ей что-то сказать. Потому что, ну, я этого брата часто видел в окружении сестер. То он с сестрами на качеле в лагере, то он общается с одной, то улыбается другой, то где-то рядышком идет с третьей. И я понимаю, что вот у людей с такими наклонностями, ну, непредсказуемое будущее в плане семейной жизни. Ну, если точнее, наоборот, оно предсказуемое. Вообще нужно отметить, что в последнее время мы замечаем резкое понижение планки дозволенного в плане целомудрия, нравственности. Я прочитаю отрывок одного произведения, которая, ну, скорее всего, вы читали по школьной программе. Это классика. «Ольга, вы лучше всех женщин. Вы первая женщина в мире», – сказал он в восторге. И, не помня себя, простер руки, наклонился к ней. «Ради Бога, один поцелуй в залог невыразимого счастья», – прошептал он, как в бреду. Она мгновенно подалась на шаг назад. Торжественное сияние, краски слетели с лица. Кроткие глаза заблистали грозой. «Никогда». «Никогда! Не подходите!» С испугом, почти с ужасом, сказала она, вытянув обе руки и зонтик между ним и собой, и остановилась, как вкопанная, окаменелая, не дыша, в грозной позе, с грозным взглядом в полуоборот. Он вдруг присмирел. Перед ним не кроткая Ольга, а оскорбленная богиня гордости и гнева, с сжатыми губами, с молнией в глазах. «Простите», – бормотал он, смущенный, уничтоженный. Друзья, вот это больше 100 лет назад. Это образ девушки прошлого. Неприступной, недоступной, хранящей себя. Сейчас, если посмотреть на современный мир, то люди, которые читают вот эти отрывки, они просто смеются над таким отношением, над такими правильными, целомудренными позициями. К сожалению, мы в христианстве тоже сегодня замечаем некоторое снижение вот именно этой планочки дозволенного. И понимаем, что сфера целомудрия современной молодежи христианской вызывает определенные переживания. Хотя я думаю, что ни для кого из нас не секрет о том, что именно вопрос нравственности, он очень сильно влияет на будущее человека. Во-первых, поползновение в этом вопросе оставляет запятнанным доброе, чистое имя человека. Они производят позор. Тогда, когда узнают об этом другие. Кстати, иногда люди думают, что никто никогда не узнает об этом. А иногда думают, оно не только я, и вот этот, и вот это, и вот эти так себя ведут. И это является какой-то основой для моего образа поведения в этом вопросе. Но мы понимаем, что оно влечет за собой негативные последствия. Позор, иногда церковные решения, а после трудности в создании семьи, ее развитии, когда есть поползновение или нарушение в этой сфере, это производит травмы для детей, а дети все равно узнают прошлое своих родителей. Они обладают чувством неполноценности, или, как брат Женя вчера говорил, на уровне наследственности или на генном уровне они получают то тяжелое, горькое, неприятное от своих родителей, и они знают, откуда это они приобрели. Ограничения в служении. Есть проблема в том, что можно было бы кого-то рукоположить на служение, но этого ответственного акта не происходит по той причине, что или он, или она где-то раньше проявили неправильную позицию, стойкость в этом направлении. Это влечет поражение в духовной сфере. Это может привести к потере спасения. Это может привести к суициду. Я лично знаком с такой ситуацией, когда один брат, да, он был брат, но нарушения в этой сфере, они выбили его из колеи, ввели в депрессию, и он закончил жизнь самоубийством. Это можно отметить еще, что одна из причин поражения в этой сфере нравственности – любопытство, интерес к чужой жизни. Мы помним, что явилось причиной большой проблемы в семье Иакова. Дочь Дина вышла посмотреть на дочерей земли той. Ей было интересно, ей было любопытно, чужая жизнь, посмотреть. Ну, у нас так. В нашей семье, в нашей среде. А как там? У нас в церкви так, у нас в семье так, а как в мире? И вот это любопытство, оно тянет человека туда, чтобы оттуда взять что-то, вот эту, посмотреть эту чужую жизнь через романы, через фильмы, через книги. А каков результат от этого? Результат очень горький. Кто-то после этого интереса не может освободиться от греха самоудовлетворения, от которого он сам терпит неудобства, он лишает себя дерзновения в служении, он не может жить полноценной жизнью, он нарушает в будущем гармонию семейной жизни, это влияет на потомство и так далее. Еще одно тяжелое последствие, о котором тоже я считаю, что нужно сказать, это когда человек, проявляя интерес вот к чьей-то жизни, он ее зафиксировал из чего-то, из каких-то источников, и оно у него оседает в голове, и когда он уже создал свою семью, я с этим сталкивался не один раз, человек представляет уже в семейной жизни другого человека, не того, с кем он живет. Глаза открывает один, закрывает глаза другой или другая. Это просто ужас. Это тяжелейшее состояние. Оно бывает еще от того, когда человек допустил в свое сердце, в своих чувствах кого-то, и он не боролся с этими чувствами, а он их развивал, он думал об этом человеке, он стремился к общению к этому человеку, он что-то, может быть, даже допускал, вот какие-то неправильные отношения. И вот эти чувства, они тоже могут провоцировать вот такие вот тяжелые, горькие последствия. Нам, друзья, нужно иметь полную ответственность в этом плане. Ответственность в нравственной сфере выражается в формировании преданности и верности будущему супругу еще задолго до брака, охране, а не растрачивании своих чувств, чистоты для своей собственной семьи. Вот на это нужно обращать внимание. Я как-то приводил, но это примитивный пример, что Бог дает человеку определенный потенциал любви к противоположному полу для того, чтобы он мог создать семью, и чтобы эта семья была надежна и крепкая. Но если этот потенциал растрачивается на Катю, на Наташу, на Свету, на Олю, то сколько остается на то, чтобы семья была крепкая. Но для того, чтобы создать семью, хватит. Но для того, чтобы семья была крепкая, на это часто не хватает. И мы видим, что проблема нарушения верности в семьях, она не просто так возникает, непонятно откуда. Она идет еще с подросткового, может быть, возраста или с раннего молодежного, когда растрачивался вот этот потенциал не туда, куда надо. И от этого бывают проблемы, бывает неверность в мыслях, взглядах, в поведении, она вызывает ревность по отношению к супругам, недоверие, подозрение, разобщение. Семья не для этого создана. Семья создана для того, чтобы в ней человек мог испытывать, ощущать настоящее счастье, божественное счастье. Бог для этого создал семью, но не для того, чтобы там происходили разные напряженности, трудности и так далее. Очень пагубное влияние дружбы можно отметить. Дружба, она имеет плохие последствия в том плане, что когда человек имеет вот кого-то из противоположного пола, с кем он дружит, общается, он не сможет определить волю Божию. Он этот вопрос будет решать совершенно без учета Бога. Это опасно. Второе, вытесняет духовные ценности дружба. Когда есть кто-то на примете, когда есть кто-то в сознании, не на примете, когда есть кто-то в сознании, и он глубоко туда проник, и есть общение определенное, то духовные ценности, они постоянно находятся в каком-то конфликте вот с этим переживанием, с этими мыслями, с этим увлечением, с этими чувствами, и человек не может духовно расти. Ценности духовные вытесняются постепенно. Вот дружба производит влюбленность, бесконтрольность, дальше чувств, действий. Растрачиваются эти чистые чувства. Это приносит соблазн для окружающих людей. Это дает разочарование, когда кто-то кого-то привязал к себе, но не для брака, а потому что мне тоскливо по вечерам, мне с кем-то надо общаться. И общаться веселее, интереснее с противоположным полом. И поэтому люди позволяют себе, чтобы проводить время в этом общении. Да, он или она не думает о том, что брак у них, но часто так не думает только одна сторона. А вторая сторона об этом думает. Чаще всего, это из опыта скажу, думает, что это не просто так общение, это не просто так звонки, или не просто так переписка. И когда узнает, что там уже налаживается брачный контакт, не со мной, а с кем-то, то человек впадает в депрессивное состояние. И не раз приходилось принимать участие в том, чтобы как-то помочь человеку. Он не хочет ничего, он не хочет служить Богу, он не хочет вообще ничего, жить не хочет. И кто-то готов с радостью расстаться с жизнью, потому что она ему не мила. В этом вопросе произошла проблема. Это чаще бывает у сестер. Братья по своему легкомыслию заводят вот такие общения с одной, со второй, с третьей, с пятой, бывает и с десятой. А сестры думают, что только со мной одной. Вот это. А потом, когда узнают, оказывается вот так. И постигает разочарование. Это бывает и в отношении братьев, но реже. Приходилось иметь общение и в таком плане. Человек разбит полностью, хороший человек, перспективный труженик, но он говорит, я не понимаю. Мы общались, и все шло к этому, по нашему общению, по разговорам, по переписке. А когда конкретно сделал предложение, она говорит, что даже не собиралась, даже и в мыслях не было, она не готова. А зачем тогда общалась? А просто. И вот это просто, оно бывает трагедией для чьей-то души. И нужно это учитывать. Нужно учитывать еще то, что дружба, она может обречь кого-то на одиночество. Тоже с такими ситуациями сталкивался, когда человек имел в виду для интереса в общении сестру. И все об этом знали. И сестра хорошая. Ей хотели бы сделать предложение не один брат, но они делали по той причине, чтобы не ставить препятствия для того, кто, видимо, проявляет к ней интерес. И в результате прошли годы, и ей уже много лет, и ей никто до сих пор не сделал предложение, и нет абсолютно никаких перспектив на данный момент. Это потому, что просто, это потому, что кто-то считает, что совершенно нормально или безобидно иметь эти общения. Один брат подошел к сестре, хороший брат, он руководитель молодежи, он имеет достойную работу и заработок, он пользуется авторитетом настоящим в церкви. И он подошел к одной сестричке, немножечко познакомился, пообщался с ней, спросил, ты ни с кем не общаешься? Она говорит, нет, ни с кем не общаюсь, не общалась. И он тут же сделал ей предложение. И этот настрой не только у этого брата. И счастливая семья, они сейчас они в браке, и его в будущем рукоположат на служение. И вот подход. Человеку хочется, чтобы тот, кто будет с ним идти рядом по жизни, чтобы он был не растрачен на Петю, Витю, Сережу или на Катю, Наташу, Иру. Нет. И я как-то задал в общении молодежном вопрос к сестрам. Сестры, вы хотели бы, чтобы ваш будущий супруг был опытным в вопросах взаимоотношения с противоположным полом? Чтобы он уже передружил, переобщался, вот, ну, хотя бы там, ну, 10 человек было вот, в его практике. Сестры говорят, нет, не хотели бы. У братьев спрашиваю, братья, вы хотели бы, чтобы ваша супруга, ну, уже имела практику общения с братьями? И братья не хотят. Все хотят, чтобы она была у меня, ну, вот такая, чтобы она ни с кем не общалась, или чтобы он был вот такой, вот для меня созданный, именно для меня. И вот странно, никто не хочет, а где-то допускают, а где-то допускают. Братья и сестры, нам нужно в этих вопросах быть очень, очень пунктуальными, очень ответственными, понимая, что это очень влияет на нашу будущую семью. Следующие два раздела у меня будут покороче. Материальная ответственность. Священное Писание возлагает ее на мужа. Послание к Ефесянам, 5 глава, 29 стих. Муж питает и греет ее, как и Господь церковь. Господь, как пример, Он заботится о церкви, всесторонне заботится о нас с вами. И это пример для мужа. Муж должен питать и греть. Его задача – накормить семью, его задача – одеть, обезопасить, поселить. Но не в шалаше. Добра, говорят, что с милым рай и в шалаше. Некоторые добавляют, если милый атташе. Но это только до брака бывает. А когда в браке, то тогда шалаш уже не устраивает. Братья, если кто-то вам так скажет из сестер, что готово, вот, не, на шалаш сегодня не готовы люди. И нам нужно понимать, вот, братьям, что наша задача обеспечить базовые потребности семьи. Некоторые юноши об этом начинают думать, ну, за несколько месяцев до брака, ну, уже пару месяцев остается, и они тогда открывают глаза у них, открываются, вернее, у них глаза, что оказывается, ну, если создавать семью, то нужна какая-то база материальная. И вот они тогда начинают мечтать о кладе. Вот бы клад откопать где-то. Найти было бы настолько бы хорошо, да. Или же начинают намеки такие вот родителям, что, ну, мне это бракосочетание, надо как-то это, дом и наследство, дом имение, наследство от родителей, они такие это, стихи находят в Библии. Ну, так вот. А другие, вот я тоже замечал, братики, 16-17 лет, они уже стараются, чтобы как-то определиться в плане работы. Но здесь тоже есть другая крайность, когда люди еще с молодого возраста, ну, вот с вашего, начинают проявлять повышенный интерес к деньгам или к материальному. Они работают, 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 церковь, служение, общение – это на втором плане. Главное, чтобы базу вот эту построить. Нет, это не главное. Главное, о главном мы говорили, но это тоже нельзя сбросить со счета. То есть должен все равно выдерживаться определенный баланс, потому что неправильно, если человек вообще материальную сторону не имеет в виду, и неправильно, если он только на материальное концентрирует свое внимание. К браку у молодого человека должно сформироваться направление деятельности именно вот в материальной сфере, основанное в первую очередь на труде, как мы слышали, а не на надежде на чью-то помощь, на наследство бабушки или на прибыль от инвестиций. Инвестиции, они могут быть составляющей частью дохода, но не основной частью. Основная часть, Священное Писание нам говорит, чтобы мы работали вот, реально, по-настоящему, своими руками. Некоторые люди, как братья, так и сестры, приносят в семью огромные долги, невыплаченные кредиты, последствия обвала финансовых пирамид. И вот соединились два человека, ну да, они любят друг друга, и потом, ну, через несколько дней после брака выясняется, что ему нужно ежемесячно выплачивать по 80 тысяч рублей. Ну, кредит, никуда не денешься. Вот так. Вообще, перед бракосочетанием, ну, даже или перед объявлением. Вот если ко мне подходят молодые и просят, объяви нас в церкви, как жениха и невесту, или же просят провести бракосочетание, я заранее беседую с людьми. И одно из направлений, в беседе – это финансовая часть. Я спрашиваю у них, вот какие есть долги, финансовые зависимости и так далее. То есть я понимаю, брак да будет честен, будущий супруг должен об этом знать, насколько, ну, насколько он в этой сфере имеет плюсы или минусы. Неправильным считаю, если об этом узнают супруги уже после брака. Об этом нужно знать заранее. Поэтому нужно учиться добывать средства и расходовать средства уже заранее. Есть люди, которые не умеют добывать, есть люди, которые не умеют расходовать. И мы с такими семьями встречаемся в наших церквах, и тогда приходится объявлять сборы определенные, оказывать им помощь, вот, материальное попечение. Ну, это когда безответственный подход. А когда подход ответственный, тогда в этом плане все нормально. Братья и сестры, считаю, что нужно об этом размышлять, об этом думать и повышать свою финансовую грамотность. Ну, где-то общаться с людьми, которые ну, твердо стоят финансово, и в то же время духовные люди. Потому что если вы будете советоваться с теми или просить поделиться опытом с теми, которые финансово хорошо, а духовно никак, то вы не получите хороший, здравый совет. А нужно обратить внимание на тех людей, которые и в той, и в другой сфере имеют успех, и они смогут вам дать совет. Планировалось как-то в братстве не очень давно у нас к выпуску брошюра, именно такая вот по базовой финансовой части. Ну, я не знаю, она до сих пор не вышла, может быть, выйдет, может быть, нет, но все равно считаю, что нужно повышать грамотность в этом направлении. И последний раздел – это физиологическая ответственность. Это еще одна сфера, влияющая на семью. Ну, мы больше будем говорить о здоровье человека. Кстати, тоже скажу, когда беседую перед браком с молодыми, я задаю и этот вопрос относительно болезней. Какие у него, какие у нее есть заболевания, насколько они уже поделились, знает ли она, какие болезни у него, знает ли он, какие болезни у нее, ну и так далее. Это тоже подчеркивает честный, ну, здравый подход к бракосочетанию. Но могу сказать, что иногда вот эта проблема именно со здоровьем, она напрямую связана с безответственностью молодых людей и к себе, и к будущей семье. Каковы причины? Ну, например, неправильные диеты. Вот ей хочется, чтобы у нее была, ну, такая достойная фигура, и она выбирает себе диету. Ну, фигура нормальная, а внутренние органы, желудок и другое, оно испорчено, но зато фигура ничего. Это неправильно. Если кто-то решил заниматься диетой, то диета, она должна быть образом жизни человека, а не так, что перед браком нужно привести себя в порядок, а уже после брака как получится. Это тоже неправильно. Но вот скажу, что бывает так и бывает нередко, когда просто безответственный подход к своему здоровью, именно вот в вопросе этой диеты, в вопросе питания фастфудами, это тоже очень вредно. Ну, оно быстро доступно для кого-то, особенно в больших городах, но все равно мы же понимаем, как оно влияет на здоровье человека и на его будущую семью. Тоже должны это учитывать. Или, например, нарушение режима сна. Нам кажется иногда безобидным, ну да, я пролежал в постели, там прокно полчаса, два до трех, может, до полчетвертого. А потом в 7 часов нужно подниматься на учебу, на работу. И такой режим, режим у человека. Обязательно будут последствия, обязательно. И пожинать их будете не только вы, а будет пожинать еще и ваш супруг в будущей семье или супруга. Поэтому нужно учитывать вот и это. Нарушение режима сна очень вредно для человека. Когда мы ради Бога вот, себя и растрачиваем, это одна сторона. А когда ради каких-то своих интересов частных, то это неправильно. Обувь на высоком каблуке, это больше, это для сестер, она тоже очень пагубно влияет на женское здоровье. И, ну, врачи единодушно говорят о том, что высокий каблук вредно влияет. Сексологи, наоборот, говорят, что помогает. Фигура становится статней, и походка, о чем мы вчера слышали, величественной становится, ну и так далее. Бог в нашем организме все распределил очень правильно. Вот пятка, на пятку предназначено 2/3 веса человека, на носок предназначено 1/3 веса. Когда на каблук становится человек, то вес перемещается с пятки на носок. От этого происходит деформация костей, и я это видел, и операции знаю, что делали некоторые сестры после этого, после высокого каблука, ну и так далее. Еще есть ряд неблагоприятных последствий. Так вот, ну и еще в этом плане можно сказать о медикаментах, которые человек использует. Каждый препарат, он несет в себе определенное влияние на организм человека. И когда что-то употребляют для того, чтобы, ну, допустим, себя будоражить какими-то энергетиками или какими-то еще средствами, чтобы внести в организм вот что-то, что нужно оно или не нужно. Я бы сказал, что если ответственный подход, то нужно читать и противопоказания вот к тем препаратам, которые мы применяем. Сейчас вопрос о вакцине стоит. Потом, если говорить об энергетиках, то они очень пагубно влияют тоже на организм человека. Ну и так далее. То есть нужно быть в этом плане тоже очень внимательным и понимать, что не только я буду пожинать вот свою неправильную позицию или подход в этих вопросах, а что я обреку кого-то, хорошего человека, дорогого, любимого, обреку на какие-то неудобства из-за того, что я был в чем-то, в каких-то вопросах безответственных. Итак, братья и сестры, очень хотелось бы, чтобы мы с вами имели ответственный подход к нашей будущей семье, чтобы мы были морально готовыми к этому и подготавливали себя, чтобы в нравственном плане, материальном плане или физиологическом, чтобы мы были бы готовыми к этому. Пусть Господь благословит, чтобы мы могли принять эту ответственность и в семейной жизни ощущать настоящее счастье, которое Бог предназначил для семьи. Аминь.